Письма с Кавказа. Примечание. Письма с Кавказа были написаны в ноябре-декабре 1909 года и предназначались для опубликования в «Пролетарии» или «Социал-демократе». Так как «Пролетарий» к тому времени перестал выходить, письма были пересланы в редакцию центрального органа РСДРП «Социал-демократ». Письмо с Кавказа, содержавшее резкую критику ликвидаторства, меньшевистская часть редакции «Социал-демократа» отказалась поместить на страницах центрального органа. Письмо было опубликовано в дискуссионном листке, приложение к «Социал-демократу». Глава 1. Баку. Положение нефтяной промышленности. После некоторого успокоения в стране, после урожая в России и оживления работ в центрально-промышленном районе, нефтяная промышленность вступила в фазу некоторого подъема. Благодаря рискованности частичных забастовок, ввиду жестоких политических репрессий и растущей организованности нефтепромышленников, недобор нефти, обусловленный забастовками, понизился до какого-нибудь полумиллиона пудов. В 1908 году равнялся 11, а в 1907 году – 26 миллионам пудов. Отсутствие забастовок и ровный ход тартания послужили одним из благоприятных условий для увеличения количества фонтанной нефти. Создавшаяся же относительная прочность в положении нефтяной промышленности вернула ей утерянный за последние годы рынок. Добыча нефти в этом году повысилась до 500 миллионов пудов, цифра, до которой не доходила добыча ни одного из последних четырех годов. В прошлом году – 467 миллионов пудов. Благодаря увеличению спроса на жидкое топливо со стороны центрально-промышленного района и переходу с донецкого угля на нефть юго-восточной, рязанско-уральской и московско-казанской железных дорог, вывоз нефти в этом году значительно обогнал вывоз прошлого года. Цены на нефть, вопреки воплям нефтепромышленников, не падают, а остаются старые, ибо средняя цена за год получается та же, что и в прошлом году – 21 копейка. А благословенные скважины то и дело разражаются фонтанами, награждая нефтепромышленников дождем нефти. Словом, дела нефтепромышленников поправляются. Между тем, экономические репрессии не только не ослабевают, а наоборот, еще более усиливаются. Отбираются наградные и квартирные. Трехсменная работа, 8 часов работы, заменяется двухсменной, 12 часов работы, а сверхурочные, отрядные работы вводятся в систему. Медицинская помощь и расходы на школы доводятся до минимума, а на полицию тратится нефтепромышленниками свыше 600 тысяч рублей ежегодно. Столовые и народные дома уже отобраны. Промыслово-заводские комиссии и профессиональные союзы совершенно игнорируются, расчеты сознательных товарищей идут по-старому, штрафы и побои возобновляются. Слуги царской власти, полиция и жандармерия целиком к услугам нефтяных королей. Наводнение нефтяных районов Баку шпионами и провокаторами, массовая высылка рабочих за малейшую стычку с нефтепромышленниками, полное разрушение фактических свобод, привилегий Баку и аресты за арестами – такова картина конституционной работы местной администрации. Оно и понятно. Во-первых, она по природе не может не душить всякую, хотя бы самую элементарную свободу. Во-вторых, она обязана так поступать еще потому, что нефтяная промышленность, ежегодно доставляющая казне не менее 40 миллионов рублей доходу в виде попутной платы и долевого отчисления с казенных участков, акциза и тарифа за провоз, нуждается в спокойствии, в непрерывности тартания. Мы уже не говорим о том, что всякая заминка в нефтяной промышленности угнетающе отражается на центрально-промышленном районе, а это, в свою очередь, расстраивает дела правительства. Правда, в недавнем прошлом правительство считало нужным допускать некоторую свободу в нефтяных районах, устраивая совещания рабочих и нефтепромышленников. Но это было в прошлом, когда шансы контрреволюции казались еще невыясненными. Тогда политика заигрываний с рабочими была наиболее выгодной политикой. Теперь уже положение выяснилось, контрреволюция окончательно утвердилась, и политика зверских репрессий заняла место политики заигрываний. Погромщик Мартынов заместил сладкопевца Джунковского. Между тем, рабочие окончательно разочаровываются в целесообразности частичных забастовок. Они все решительнее поговаривают об общей экономической забастовке. Тот факт, что дела нефтепромышленников поправляются, а прижимки все-таки растут, до глубины души возмущает, настраивает их на боевой лад. И чем решительнее отбираются старые завоевания, тем полнее зреет в головах рабочих идея общей забастовки, тем с большим нетерпением ждут они объявления забастовки. Организация учла как положение нефтяной промышленности, благоприятное для забастовки, так и забастовочное настроение рабочих и решила открыть подготовительную работу к общей забастовке. В настоящее время Бакинский комитет занят опросом масс и выработкой общих требований, могущих сплотить весь нефтяной пролетариат. В требования по всей вероятности войдут 8-часовой рабочий день, повышение заработной платы, отмена сверхурочных и отрядных работ, усиление медицинской помощи, поселки и квартирные, народные дома и школы, признание комиссий и союзов. Организация и ее исполнительный орган, Бакинский комитет, полагают, что, несмотря на усиление контрреволюции и растущую организованность нефтепромышленников, рабочим удастся взять свое, если они противопоставят вражеским силам свою классовую организованность в виде объединения промыслово-заводских комиссий, расширения и укрепления союзов, сплочения вокруг социал-демократии. Выбор момента зависит от многоразличных условий, которые заранее трудно учесть. Ясно пока одно, что забастовка неизбежна и готовиться к ней следует, не теряя ни одной минуты. Промысловое самоуправление. Оживление нефтяной промышленности – не единственное важное явление в жизни бакинского пролетариата. Другим не менее важным событием является открывшаяся у нас недавно земская компания. Мы говорим о промысловом самоуправлении в нефтяных районах Баку. После известных предположений Министерства внутренних дел о земстве на окраинах и соответствующего циркуляра кавказского наместника о практических мерах введения земства на Кавказе, нефтепромышленники занялись выработкой проекта промыслового самоуправления. Основы проекта, который без сомнения утвердит очередной 28-й съезд нефтепромышленников, приблизительно таковы. Промысловый район Балаханы, Романы, Сабунчи, Сураханы, Биби-Эйбет выделяется в особую от города и уезда земскую единицу, называемую промысловым самоуправлением. Функции промыслового самоуправления – водоснабжение, освещение, проведение дорог, трамвай, медицинская помощь, народные дома, школы, устройство боен и бань, рабочих поселков и тому подобное. Само самоуправление организуется в общем по типу положения 1890 года 12 июня с той разницей, что по положению половинное количество членов земства обязательно обеспечивается дворянству. Тут же, за неимением дворянства, выделив промысловый район от уезда, нефтепромышленники обезопасили себя от преобладания землевладельцев, создав свое собственное преобладание. То же количество обеспечивается даже не всем, а 23 крупным нефтепромышленникам. Примечание. Положение 12 июня 1890 года о земских учреждениях было введено царским правительством взамен положения 1864 года. Новое положение, устанавливавшее сословный ценз вместо прежнего имущественного, давало дворянам абсолютное большинство в большей части уездных земских собраний и усиливало зависимость земства от центральной власти. Из 46 мест в самоуправлении 6 мест предоставляется представителям ведомств и общественных учреждений, 4 места – 100-тысячному рабочему населению, 18 мест – платящим 2/3 всех налогов, то есть 23 крупным нефтепромышленникам, весь бюджет – около 600 тысяч рублей, 9 мест – платящим 1/6 налогов, то есть 140-150 средним нефтепромышленникам, находящимся в вассальной зависимости от крупных. Остальные 9 мест – мелкой торгово-промышленной буржуазии, около 1400 человек. Как видите, перед нами с одной стороны привилегированные капиталисты, с другой – чисто промышленное земство, долженствующее представлять из себя арену резких столкновений между трудом и капиталом. Организуя такое именно земство, нефтепромышленники хотят, во-первых, переложить со своего съезда большинство культурно-хозяйственных функций на промысловое самоуправление, превратив съезд в чистый синдикат, во-вторых, привлечь к участию в расходах на нужды промыслового рабочего населения и остальную буржуазию, владельцев подсобных предприятий, подрядного бурения и тому подобное. Что же касается четырех голосов для рабочих, выбирающих согласно положению Третьей Государственной Думы, уполномоченные от рабочей курии, а потом четыре выборщика, то это не только не представляет жертвы со стороны нефтепромышленников, но даже очень выгодно. Четыре рабочих голоса для декорации самоуправления – это так либерально и дешево, что нефтяные короли свободно могли пойти на это. С другой стороны, нет сомнения, что поскольку промысловое самоуправление объединит в одно целое нефтепромышленную и, так сказать, подсобную буржуазию, постольку же оно должно объединить разрозненных до сих пор нефтепромышленных рабочих и рабочих подсобных предприятий, давая им возможность демонстрировать свои общие требования через четырех своих представителей. Учитывая все это, Бакинский комитет в своей резолюции о промысловом самоуправлении решил использовать проектируемое самоуправление в смысле участия в нем в целях агитации за общие экономические нужды рабочих и усиленной организации последних. Далее, в видах расширения рамок избирательной системы и исходя из того, что промысловое самоуправление в общем займется теми же волнующими рабочих вопросами, которыми занимались созывавшиеся до сих пор совещания, а в последних рабочим всегда предоставлялось равное с нефтепромышленниками количество голосов, организация требует в своей резолюции равного количества рабочих голосов в самоуправлении, подчеркивая там же, что борьба внутри самоуправления может иметь силу лишь постольку, поскольку она поддерживается борьбой вне самоуправления и служит интересам последней. Кроме того, принимая во внимание невыгодное для рабочих решение губернского совещания о выделении из района промыслового самоуправления селений Балаханы, Сабунчи, Романы, в сущности рабочих поселков, организация требует введения последних в район промыслового самоуправления. Наконец, в общей части резолюции, указывая на всеобщее, равное, прямое и тайное голосование, как необходимое условие свободного развития местных самоуправлений и свободного проявления существующих классовых противоречий, Бакинский комитет подчеркивает необходимость свержения царской власти и созыва Всенародного учредительного собрания как предварительного условия для создания последовательно демократических местных самоуправлений. Промысловое самоуправление пока в стадии формирования. Проект комиссии нефтепромышленников должен быть утвержден съездом нефтепромышленников, далее через канцелярию наместника поступит в Министерство внутренних дел, потом в Государственную Думу и так далее. Тем не менее, организация решила теперь же открыть кампанию, созывать собрания на промыслах и заводах в целях разоблачения нефтепромышленников, популяризации в широких массах своей платформы, агитации за всенародное учредительное собрание. В этих же целях она не откажется как от участия в съезде нефтепромышленников, так и от использования думской трибуны, снабдив предварительно нашу фракцию необходимыми материалами. Положение организации. Ввиду некоторых специфически бакинских условий на промыслах, некоторая возможность собираться не вполне еще уничтоженной администрацией, существование промыслово-заводских комиссий, положение организации в Баку выгодно отличается от такового в других частях России. Кроме того, наличность так называемых легальных возможностей тоже облегчает работу. Ввиду этого связей у организации довольно много. Но связи остаются неиспользованными вследствие недостатка сил и средств. Нужна устная и, главным образом, печатная агитация на татарском, армянском и русском языках, но за недостатком средств и сил приходится ограничиваться русским языком, между тем, как, например, мусульмане рабочие занимают важнейший пост в производстве, тартания, и их относительно больше в количественном отношении, чем русских или армян. Бакинский пролетарий, орган Бакинского комитета, издающийся на русском языке, 3 месяца уже не выходил за неимением главным образом средств. На последнем своем заседании Бакинский комитет принял предложение Тифлисского комитета об издании общего органа по возможности на 4 или 3 языках – русский, татарский, грузинский, армянский. Примечание. Бакинский пролетарий. Нелегальная большевистская газета выходила с 20 июня 1907 года по 27 августа 1909 года в Баку. Вышло 7 номеров. Первый номер «Бакинского пролетария» вышел как орган Балаханского района Бакинской организации РСДРП. Второй номер – как орган Балаханского и Черногородского районов Бакинской организации РСДРП. С 3-го номера газета становится органом Бакинского комитета РСДРП. «Бакинский пролетарий» выходил под редакцией Сталина. В газете напечатан ряд его руководящих статей, вошедших в настоящий том. В «Бакинском пролетарии» принимали также участие Шаумян, Джапаридзе, Спандарян и другие. На пятом номере издание «Бакинского пролетария» было прервано. Оно возобновилось 1 августа 1909 года, когда Иосиф Виссарионович Сталин бежал из Сольвычегодской ссылки и возвратился в Баку. Последний, седьмой номер газеты, вышел 27 августа 1909 года. Редакция «Бакинского пролетария» была тесно связана с пролетарием и социал-демократом. Членов, в строгом смысле слова, у нашей организации не больше 300. Объединение с товарищами-меньшевиками, около 100 членов, еще не перешло в сферу осуществления. Пока замечаются только пожелания, ну а одни только пожелания еще не ликвидируют раскола. Пропаганда идет только в высших кружках, называемых у нас собеседованиями. Система лекционная. Чувствуется большой недостаток серьезной пропагандистской литературы. Плохо действует на партийную массу оторванность от партии, полная неосведомленность о делах партийных организаций в России. Общерусский орган, регулярно устраиваемые общепартийные конференции и систематические объезды членов ЦК могли бы помочь делу. Из решений общеорганизационного характера, принятых Бакинским комитетом, наиболее важными являются два – об общепартийной конференции и общерусском органе. Смотрите настоящий том, страницы 197-200, редакция. По первому вопросу Бакинский комитет считает необходимым, возможно, скорейший созыв конференции для разрешения назревших, главным образом, организационных вопросов. Наряду с ней Бакинский комитет считает также необходимой конференцию большевиков для ликвидации создавшегося за последние месяцы ненормального положения внутри фракции. По второму вопросу Бакинский комитет, констатируя разобщенность организаций друг от друга и полагая, что только общерусский орган, издающийся в России, мог бы связать партийные организации в единое целое, предлагает партии заняться организацией такой газеты. Легальные возможности. Если наша организация сравнительно легко справилась с кризисом, если она не прерывала никогда свои деятельности и всегда так или иначе отзывалась на все вопросы дня, то этим она во многом обязана окружающим ее легальным возможностям, до сих пор продолжающим свое существование. Конечно, легальные возможности, в свою очередь, обязаны своим существованием особенным условиям нефтяной промышленности, ее особенной роли в общенациональном хозяйстве, но сейчас не об этом речь. Из легальных возможностей в Баку особенно интересны промыслово-заводские комиссии. Комиссии эти выбираются всеми без исключения рабочими данной фирмы, без различия национальности и политических убеждений. Их функции – переговоры от имени рабочих с администрацией фирмы по вопросам промыслово-заводского характера. В прямом смысле они еще не являются легальными организациями, но косвенно и фактически они вполне легальны, ибо существуют на основании декабрьского договора, целиком вошедшего в расчетные книжки рабочих, издаваемые с разрешения властей. Значение промыслово-заводских комиссий для нашей организации понятно. Через них наша организация получает возможность организованно влиять на всю массу нефтяных рабочих. Необходимо только, чтобы комиссии отстаивали перед массой решения организации. Правда, значение комиссий теперь уже не так велико, ибо с ними не считаются больше нефтепромышленники, но с комиссиями считаются рабочие, а это для нас важнее всего. Кроме комиссий существуют еще союзы, собственно, два союза. Нефтепромышленных рабочих – около 900 членов, и механических рабочих – около 300 членов. Союз по добыче можно игнорировать, ибо его значение слишком незначительно. Мы ничего не говорим о союзах в других профессиях, не имеющих прямого отношения к нефтяной промышленности, а также о нелегальном союзе моряков – около 200 членов – с влиянием эсеров, хотя последний и имеет значение для нефтяной промышленности. Из двух названных союзов первый, влияние большевиков, особенно популярен среди рабочих. Он построен по принципу производственному и объединяет рабочих всех разрядов нефтяного труда – по добыче, бурению, механические, нефтеперегонные, чернорабочие. Такой тип организации диктуется условиями борьбы, делающими нецелесообразной забастовку, например, механических рабочих, независимо от рабочих по добыче и тому подобное. Это поняли рабочие, и массами начали покидать союз механических рабочих. Этого ещё не понял Дмитриев, который в своей книге «Из практики профессионального движения» доказывает необходимость трёх союзов на основании анализа не условий борьбы нефтяных рабочих, а техники труда. Профессии, мол, разные, а потому и союзы должны быть разные. Дело в том, что союз механических рабочих, влияние меньшевиков, построенный на профессиональных началах, отвергает принцип производственный, предлагая вместо одного общего три отдельных союза: механический, по добыче, по переработке нефти. Но принцип организации по профессиям давно отвергнут бакинской практикой. Этим, между прочим, и объясняется прогрессивное падение союза механических рабочих. Впрочем, сознают это и руководители союза, допуская в члены союза и немеханических рабочих и ломая тем самым свой собственный принцип. Не будь фальшивого самолюбия у названных руководителей, союз механических рабочих давно бы слился с союзом нефтепромышленных рабочих, открыто признав свою ошибку. Кстати, о слиянии. 2 года уже ведутся переговоры о слиянии союзов, но пока ни к чему не пришли, так как, первое, меньшевистские руководители сознательно тормозят слияние, боясь затеряться в большинстве большевиков. Второе. Фракции, под влиянием которых действуют союзы, пока еще не объединились. Да и с кем объединяться? 80-100 членов, числящихся, быть может, у меньшевиков, пока сами еще не объединены. По крайней мере, за последние 8 месяцев мы не знаем от меньшевистского руководящего коллектива ни одного листка, ни одного выступления, несмотря на то, что за это время нефтяные районы пережили такие важные кампании, как общезабастовочная, земская, алкогольная и тому подобное. Организация меньшевиков фактически отсутствует, ликвидирована. Говоря просто, не с кем объединяться. А такое положение вещей, естественно, тормозит дело слияния союзов. Оба союза беспартийны. Но это не мешает поддерживать самые тесные связи с партийной организацией. Влияние союзов на массы немало, особенно союза нефтепромышленных рабочих. А это само собой облегчает дело сплочения наиболее живых элементов вокруг нашей организации. Из остальных легальных возможностей достойными внимания являются клубы «СДЭКовское влияние» и потребительский кооператив «Труд» эсера «СДЭКовское влияние» как центры средоточения наиболее живых элементов бакинского пролетариата. Примечание. «Труд» – единый потребительский кооператив рабочих города Баку и нефтепромышленных районов. Был организован в начале 1908 года. Число членов кооператива «Труд» составляло около 1200 человек. Кооператив открыл свои отделения в Балаханском, Бибиэйбатском, Завокзальном и Черногородском районах. В 1909 году кооператив издавал еженедельный журнал «Трудовой голос». Большевики принимали активное участие в работе кооператива. Об их отношениях к организации, особенно клуба «Знание и сила», действующего во всех нефтяных районах, клуб «Наука» действует только в городе, можно сказать то же самое, что и о союзах. Примечание. Клубы «Знание и сила» и «Наука» ставили целью содействовать самообразованию нефтепромышленных рабочих. Они организовывали общеобразовательные и технические курсы, кружки, лекции. Средства клубов составляли членские взносы и доходы от лекций и спектаклей. Клубом «Знание и сила», обслуживавшим нефтепромышленные районы, руководили большевики. Клубом «Наука» – меньшевики. Последние 2 недели были заняты алкогольной кампанией, потребовавшей работы почти всех легальных аппаратов. Позиция Бакинского комитета по данному вопросу выражена в его резолюции. В последней алкоголизм рассматривается как неизбежное зло при капитализме, которое может быть уничтожено лишь с падением капитализма, с торжеством социализма. Причем существующие самодержавно-крепостнические порядки, низводя рабочих и крестьян до положения бесправных рабов и отнимая у них возможность удовлетворения культурных потребностей, тем самым в сильнейшей степени способствуют распространению пьянства среди трудящихся слоев. Мы уже не говорим о том, что представители власти и прямо поощряют пьянство, как источник пополнения казны. Ввиду всего этого, Бакинский комитет утверждает, что не проповедь либералов, организующих съезды по борьбе с пьянством и общество трезвости, ни внушения попов не смогут ослабить, тем более уничтожить пьянство, порожденное неравенством в жизни и усугубленное самодержавными порядками. В пределах капиталистических порядков возможна и необходима лишь борьба, ставящая своей целью не уничтожение пьянства, а доведение его до минимума. Но для успешности такой борьбы необходимо прежде всего свержение царской власти и завоевание демократической республики, дающие возможность свободного развития классовой борьбы и организации пролетариата в городе и деревне, поднятия его культурного уровня и широкой подготовки его сил к великой борьбе за социализм. Бакинский комитет рассматривает предстоящий съезд по борьбе с пьянством как средство агитации за демократические и социалистические требования русского пролетариата и предлагает нашему делегату бороться с оппортунистическими членами съезда, затушевывающими классовые задачи пролетариата. 20 декабря. Примечание. Съезд по борьбе с пьянством открылся в Петербурге 28 декабря 1909 года и продолжался несколько дней. На съезде присутствовало 510 делегатов. Рабочая группа съезда насчитывала 43 человека. В их числе были два делегата от бакинских рабочих. Часть рабочих делегатов сразу же после съезда была арестована полицией. Впервые напечатано в газете «Социал-демократ» 11 номер 13-26 по новому стилю февраля 1910 года. Подпись К.С. Раздел «Легальные возможности» написан 20 декабря 1909 года. Подпись К. Стефин. Печатается по тексту газеты. Раздел «Легальные возможности» печатается по рукописи. Глава 2. Тифлис. В смысле развития промышленности Тифлис представляет прямую противоположность Баку. Если Баку интересен как центр нефтяной промышленности, то Тифлис может быть интересен лишь как административно-торговый и культурный центр Кавказа. Всех промышленных рабочих в Тифлисе около 20 тысяч, то есть меньше, чем солдат и полицейских. Единственное крупное предприятие – мастерские железных дорог, около 3,5 тысяч рабочих. В остальных предприятиях по 200, 100 и большей частью по 40-20 человек. Зато Тифлис буквально заполняют торговые заведения и связанный с ними торговый пролетариат. Слабая зависимость от крупных рынков России, вечно живых и лихорадочных, накладывает на Тифлис отпечаток застойности. Отсутствие же резких классовых столкновений, свойственных лишь крупным промышленным центрам, превращает его в нечто вроде болота, ждущего толчка извне. Этим именно и объясняется, что меньшевизм, настоящий правый меньшевизм, так долго продержался в Тифлисе. То ли дело Баку, где резко классовая позиция большевиков находит живой отклик среди рабочих. То, что в Баку само собой ясно, в Тифлисе становится ясным лишь в результате продолжительных дискуссий. Непримиримые речи большевиков перевариваются с большим трудом. Этим именно и объясняется особая склонность тифлисских большевиков к дискуссиям и, наоборот, желание меньшевиков по возможности избавиться от дискуссий. Но из сказанного вытекает только то, что работа революционных социал-демократов по социалистическому просвещению тифлисского пролетариата очень часто и неизбежно будет выливаться в форме идейной борьбы с меньшевизмом. Ввиду этого особый интерес приобретает хотя бы беглый анализ той идейной атмосферы, с которой прежде всего приходится бороться и которую создают тифлисские меньшевики, пока еще преобладающие в Тифлисе. Атмосфера эта может быть квалифицирована как ликвидаторская. Ликвидаторская не только в организационном смысле, но и в тактическом, но и в программном. С характеристики этой атмосферы и начнем наш беглый очерк положения партийных дел в Тифлисе. Ликвидаторство программное. Органом, в котором находит в себе отражение общественное мнение меньшевиков, является грузинская меньшевистская пресса. Кредо тифлисских меньшевиков выражено в статьях «Злободневные вопросы». Смотрите номера «Азри» и «Досацкиси». Автором этих статей является влиятельнейший из тифлисских меньшевиков товарищ Ан. Примечание. «Досацкиси. Начало». Грузинская легальная меньшевистская газета, выходившая в Тифлисе с 4 по 30 марта 1908 года. Ан. Н. Костров. Псевдонимы лидера грузинских меньшевиков-ликвидаторов Ноя Джордания. Перейдем к изложению этих статей, подготовлявших идейно ликвидаторство в Тифлисе. В упомянутых статьях автор предпринимает переоценку всех ценностей и приходит к выводу, что партия, особенно большевики, заблуждалась, что касается некоторых ее программных, особенно же тактических положений. По мнению автора, необходимо коренным образом изменить всю партийную тактику, чтобы сделать возможным объединение сил буржуазии и пролетариата, единственный залог победы революции. Впрочем, пусть говорит сам автор. Большевики доказывали, говорит автор, что он, пролетариат, должен осуществить в буржуазной революции весь минимум своей программы. Но ведь осуществление социальной части этого минимума повело бы к тому, что сковало бы производство буржуазии, вызвало бы протест всей буржуазии, положив начало грандиозной контрреволюции. Кто осмелится утверждать, что осуществление восьмичасового рабочего дня соответствует интересам современной неразвитой буржуазии? Ясно, что осуществление программы «Минимум большевиков» является простой декламацией. Смотрите «Азри», номер 17, февраль 1908 года. Конечно, об осуществлении всей программы «Минимум» говорили не одни большевики, и никакой большевистской программы «Минимум» не знает история, кроме общепартийной. Но в данном случае не это интересно. Важно то, что ввиду неразвитости буржуазии и вытекающей отсюда контрреволюционной опасности, наш автор ополчается против социальной части программы, как простой декламации, подлежащей, очевидно, ликвидации. Никакого анализа действительного положения промышленности. Товарищ Ан, очевидно, неправильно выражается, называя отсталость промышленности неразвитостью буржуазии. Примечание КСТ. Никаких цифр, никаких сколько-нибудь серьезных данных не найдете у товарища Ана. Он просто исходит из головоположения о том, что буржуазия не потерпит осуществления восьмичасового рабочего дня, между тем, как без объединения сил пролетариата и буржуазии победа революции невозможна, стало быть, долой социальную часть программы. Мы не станем доказывать вздорность утверждений автора, утверждений то и дело выдвигаемых против социал-демократов либералами нашего времени. По-нашему, совершенно достаточно их процитировать, чтобы сразу уловить физиономию тифлисских меньшевиков. Но наш автор вооружается не только против социальной части программы. Он также не милует и ее политическую часть, хотя не так прямо и открыто. Выслушаем его. Борьба одного только пролетариата или одной только буржуазии ни в коем случае не сломает реакцию. Под буржуазией автор везде подразумевает среднюю либеральную буржуазию, идеологами которой являются кадеты, КСТ. Ясно, что объединение их сил, та или иная их комбинация и направление их к одной общей цели составляют единственный путь победы над реакцией. Поражение реакции, завоевание Конституции и проведение последней в жизнь зависит от сознательного объединения сил буржуазии и пролетариата и направления их к общей цели. При этом пролетариат должен шествовать так, чтобы своей непримиримостью не ослабить общее движение. Но так как ближайшим требованием буржуазии может быть лишь умеренная Конституция, то очевидно, обязанностью пролетариата является отбросить свою радикальную Конституцию, если он не хочет ослабить общее движение своей непримиримостью и расстроить сознательное направление сил буржуазии и пролетариата к одной общей цели, словом, если он не хочет подготовить победу контрреволюции. Смотрите «Досацкиси», 4 номер, 1908 год. Вывод ясен. Долой демократическую республику, да здравствует общее движение и умеренная конституция, конечно, в интересах победы революции. Перед нами, как видите, плохой пересказ известной статьи бывшего социал-демократа Васильева в «Товарище» 1906 года об объединении классов, о временном забвении классовых задач пролетариата, о снятии демократической республики и тому подобное. Разница в том, что Васильев говорил прямо, ясно, а товарищ Ан стыдится говорить достаточно ясно. У нас нет в настоящее время ни времени, ни охоты разбирать весь этот либеральный лепет, давно уже разобранный и оцененный в своей основе в русской социал-демократической печати. Мы хотели бы лишь назвать вещи их собственными именами. Программные упражнения нашего автора, принятые тифлисскими меньшевиками за новый фракционный манифест, являются ликвидацией программы «Минимум партии», ликвидацией, требующей приспособления нашей программы к программе кадетов. От новой программы тифлисских меньшевиков перейдем к их новой тактике. Ликвидаторство тактическое. Товарищ Ан особенно недоволен тактикой партии, которую необходимо, по его мнению, коренным образом изменить. Смотрите «Досацкиси», номер 4. Большую часть своих статей посвящает он поэтому критике этой тактики. Он особенно нападает на известную формулу Плеханова: «Революция в России победит, как рабочее движение, или вовсе не победит». отождествляя её с положением о гегемонии пролетариата и решает, что она не выдерживает критики. Примечание. Слова, сказанные Плехановым в его речи на Международном социалистическом конгрессе в Париже в 1889 году. Формулу эту он предлагает заменить новым, старым положением об объединении сил буржуазии и пролетариата в интересах общего движения к одной общей цели. Слушайте. Положение о руководящей роли пролетариата в буржуазной революции не оправдывается ни теорией Маркса, ни историческими фактами. Ссылка на теорию. Пролетариат не может своими же собственными руками построить порядки своих собственных врагов. Стало быть, руководство буржуазной революции со стороны пролетариата является невозможностью. Ссылка на исторические факты. Наша революция была в то же время нашим рабочим движением, несмотря на это, революция не победила. Ясно, что формула Плеханова не оправдалась. Смотрите Азри, 17 номер. Коротко и ясно. Приходится только жалеть германскую социал-демократию, признавшую, должно быть по легкомыслию, ещё в своём приветственном письме Лондонскому съезду, что руководящая роль пролетариата в нашей революции вполне оправдывается как теорией Маркса, так и историческими фактами. Мы уже не говорим о нашей несчастной партии. Чем же заменяет наш автор руководящую роль пролетариата? Что он предлагает взамен? Борьба одного только пролетариата, говорит товарищ Ан, или одной только буржуазии, ни в коем случае не сломит реакцию. Ясно, что объединение их сил, та или иная их комбинация и направление их к одной общей цели составляют единственный путь победы над реакцией. При этом пролетариат должен шествовать так, чтобы своей непримиримостью не ослабить общее движение. Смотрите Досацкиси, 4 номер. Ибо, уверяет автор, чем слабее классовая борьба между пролетариатом и буржуазией, тем победоноснее, курсив везде наш, буржуазная революция, конечно, при прочих равных условиях. Смотрите Азри, 15 номер. О каких прочих равных условиях говорит автор? Аллах ведает. Ясно только одно, что он проповедует ослабление классовой борьбы в интересах революции. Подтверждённое опытом всей нашей революции положение о том, что победа этой революции будет тем полнее, чем больше обопрётся революция на классовую борьбу пролетариата, ведущего за собой деревенскую бедноту против помещиков и либеральных буржуа, это положение осталось для нашего автора тайной за семью печатями. Объединение сил пролетариата с силами буржуазии. Вот в чём находит товарищ Ан единственный залог торжества революции. Но что это за буржуазия, на которую так много надежд возлагает наш автор? Слушайте. Реакционеры, говорит наш автор, особенно сильно борются с партией кадетов, так как будущие господа России выделятся из того самого среднего класса, идеологию которого выражают кадеты. Вырвать у реакционеров государственную власть способна только созревшая для господства средняя буржуазия. Этот класс является их прямым конкурентом, и потому реакционеры боятся его больше всего. Вообще во всех революциях реакционное сословие не столько боялось революционеров, сколько умеренной буржуазии. Почему? Потому что только этот класс является приёмщиком браст правления из рук старого режима, как это мы говорили выше. Следовательно, этот именно класс призван благодаря своей умеренной конституции сделать новый строй приемлемым для громадного большинства и таким образом уничтожить почву под реакцией. Смотрите Азри, 24 номер. Но так как буржуазия без пролетариата не сможет поставить новые порядки, то поэтому пролетариату придётся поддерживать буржуазную оппозицию. Смотрите Досацкиси, 4 номер. Итак, умеренная кадетская буржуазия с её умеренной монархической конституцией. Вот кто будет, оказывается, спасать нашу революцию. А крестьянство, какова его роль в революции? Конечно, говорит наш автор, крестьянство вмешается в движение и придаст ему стихийный характер, но решающую роль будут играть только два современных класса: умеренная буржуазия и пролетариат. Смотрите Досацкиси, 4 номер. Итак, на крестьянство, оказывается, нечего особенно рассчитывать. Теперь всё ясно. Для торжества революции нужна умеренная кадетская буржуазия с умеренной конституцией. Но одна она не способна победить. Ей нужна помощь пролетариата. Пролетариат должен ей помочь, ибо ему не на кого рассчитывать вплоть до крестьянства, кроме умеренной буржуазии. но для этого он должен отбросить свою непримиримость и, протянув руку умеренной буржуазии, повести общую борьбу за умеренную кадетскую конституцию. Остальное само собой приложится. Партия, видящая залог торжества революции в борьбе рабочих и крестьян против умеренной буржуазии и крепостников, заблуждается. Словом, вместо руководящей роли пролетариата, ведущего за собой крестьян, руководящая роль кадетской буржуазии, ведущей за нос пролетариат. Такова новая тактика тифлисских меньшевиков. Разбирать всю эту пошло-либеральную рухлядь по-нашему нет необходимости. Необходимо только отметить, что новая тактика тифлисских меньшевиков является ликвидацией подтвержденной революции партийной тактики, ликвидацией, требующей превращения пролетариата в хвостик умеренной кадетской буржуазии. Впервые напечатано в дискуссионном листке приложение к газете «Социал-демократ». Второй номер. 25 мая, 7 июня по новому стилю, 1910 года. Подпись К. С. Т.